наигрывал трели. Скрипка и флейта жалобно и печально играли минуэт, и резко звучал счет француза. После танцев София шла в классную и раскладывала ноты. Нелюбимый Софии урок. Струны мелодично звенят, маленькие пальцы стараются ударить по клавишам, куда надо, но ухо не улавливает мелодии. Надоедливо звучит голос учителя Реллига. София сбивается с такта, начинает снова и снова. День тянется длинный и заботный. Когда уроки окончены, тетради и книги уложены в ящик, мадемуазель Кордель уводит Софию в угловую гостиную, сажает маленькую принцессу в кресло, дает ей ручную работу и читает Рассина, Корнеля и Мольера, каждого понемногу. Она читает нараспев, завываниями, как того требует французская школа, и заставляет Софию декламировать, подражая ей. В раскрытое окно слышен плеск воды на реке. Где-то гребут на вельботе. Из города доносятся голоса людей и стук колес, и вдруг из сада несется стройный хор грубых голосов, поющих на непонятном языке. «Ты взойди, взойди, красносолнышко! Над горою взойди, над высокую! Обогрей ты нас, людей бедных, добрых молодцев, людей беглых!» София перебивает декламацию мадемуазель Кордель. «Мадемуазель, русская тетя на 20 лет старше меня. Она, значит, совсем молодая русская тетя». Лицо Кордель краснеет от злости. Она с треском захлопывает окно и сердцем говорит: «Вы слушаете не то, что надо. Вам надо слушать Корнеля. Вы слушаете мужицкие песни». Декламация продолжает. Но мысли Софии далеки от Корнеля. Русская песня несет их куда-то в далекие, холодные просторы громадной России. Княжеский двор был беден. По вечерам к ужину подавали только рыбу с картофелем. Но тон двора старательно поддерживали. По воскресеньям, перед тем, как идти в кирку, устраивался выход. В зале собирались все служащие в замке, женами и детьми, офицеры ангальцербского пехотного полка и выстраивались вдоль стен. Старый домоправитель распахивал двери, и из них выходили принц Август с принцессой Иоганной и Софией. Служащие попарно следовали за ними процессией. После короткой службы тем же порядком возвращались обратно. Князь обходил гостей и некоторых удостаивал приглашением к завтраку. Нужны были деньги, нужны были связи. Об этом больше всего заботилась герцогиня Иоганна Елизавета. Герцог был равнодушен ко всему, что не касалось его полка, и благоговел перед прусским королем. Когда девочка стала подрастать, мать начала возить ее на поклоны к родственникам. Они ездили в Цербст, Гамбург и Брауншвейг. В тяжелой карете, а зимой в санях воском. Они тащились по грубым каменным мостовым, вязли в грязи осенней распутицы, ночевали в дымных крестьянских избах или останавливались в холодных покоях помещичьих замков. София привыкала видеть людей, и люди ее интересовали. Она была не по летам развита. Она быстро подмечала что-нибудь в людях и потом поражала мадемуазель Кордель своими острыми замечаниями. «О, — говорила госпожа Кордель герцогине Иоганне, — Фики слушает одно, а разумеет другое. Она себе на уме». Софии было 11 лет, когда епископ Любекский опекун голштинского принца Петра Ульриха,